он умер?» – спросил помощник прокурора, по-прежнему держась на почтительном расстоянии, словно боялся набраться блох.
«Час назад, когда я звонил в больницу, был еще жив. Врачи думают, он выкарабкается, пытаются спасти. У бедняги проломлен череп, а кроме этого ему грозит воспаление легких».
Мигре машинально катал взад и вперед сломанную детскую коляску. Наверное, бродяга брал ее с собой, когда ходил рыться в мусорных баках. Обернувшись к небольшой группе клошаров, внимательно следивших за его действиями, комиссар по очереди оглядел их всех. Некоторые сразу же отвернулись, а на лицах остальных застыло тупое равнодушие.
«Эй, подойди-ка сюда!» – подозвал он женщину, поманив ее пальцем.
Если бы все это происходило лет 30 назад, когда Мигре еще служил в отделе охраны уличного порядка, он мог бы назвать каждого по имени, поскольку в то время знал большинство парижских бродяг в лицо. Впрочем, с тех пор они почти не изменились. Разве что их количество заметно поубавилось.
«Где ты ночуешь?»
Женщина улыбнулась, будто желая его задобрить.
«Вон там!»
— ответила она, указав на мост Луи Филиппа.
«Ты знаешь человека, которого ночью вытащили из воды?»
От нее разило винным перегаром, лицо отекло. Сложив руки на животе, женщина кивнула.
«Мы звали его Тубибом».
«Почему?»
«А он из образованных. Говорят, и вправду раньше был врачом».
«Давно он живет под мостами?»
«Много лет».
«Сколько?»
«Не знаю. Уже потеряла счет годам».
Сказав это, женщина рассмеялась и отбросила с лица седую прядь. Когда она молчала, то выглядела лет на 60, но стоило ей заговорить, как сразу же становилось заметно, что у нее почти не осталось зубов, и она казалась намного старше. Однако в глазах ее по-прежнему таилась усмешка, и время от времени она оборачивалась к остальным бродягам, как бы призывая их свидетели.
«Разве не так?» – спрашивала она у них.
Те только кивали в ответ, чувствуя себя неуютно в присутствии комиссара и всех щегольски одетых господ. «Он жил один?» Это снова ее рассмешило.
«А с кем же ему жить?»
«Он всегда ночевал под этим мостом».
«Не всегда. Я встречала его и под новым мостом, а еще раньше на набережной Берси».
А на рынке Леаль Мигре прекрасно знал, что многие клошары ночуют именно там.
«Нет», — ответила женщина.
«Случалось тебе видеть его у мусорных баков?»
«Иногда».
Выходит, несмотря на детскую коляску, он не специализировался на макулатуре и тряпье, и этим объяснялось то, что он лег спать так рано.
«Чаще всего он подрабатывал человеком-сэндвичем, живой рекламой».
«А что ты еще о нем знаешь?»
«Больше ничего».
«Он когда-нибудь разговаривал с тобой?»
«А как же? Ведь я иногда его стригла. Нужно помогать друг другу».
«Он много пил?»
Мигре понимал бессмысленность этого вопроса. Почти все клошары крепко выпивали.
«Вино, например?»
«Не больше других».
«Насколько много?»
«Пьяным я его никогда не видала». «Не то, что я!»
И она засмеялась.
«Представьте себе, я вас помню и знаю, что вы не злой. Как-то раз вы меня допрашивали у себя в кабинете. Давно это было, может, лет 20 назад, когда я еще работала у ворот Сен-Дени».
«Ты ничего не слыхала прошлой ночью?»
Она показала рукой на мост Луи Филиппа, как будто хотела подчеркнуть расстояние, которое отделяло его от моста Мари.
«Слишком далеко».
«И ничего не видела?»
«Только фары скорой помощи. Я подошла поближе. Правда, не очень близко, так как боялась, что меня заметут. И разглядела, что это и вправду была скорая помощь».
«А вы что-нибудь видели?» — обратился Мигре к трем другим клошарам. Те испуганно замотали головами. «Может быть, подойти к владельцу Пуату?» — предложил помощник прокурора, который чувствовал себя здесь крайне неуютно.
Хозяин Пуату, совсем не похожий на фламандца, уже поджидал их. Вместе с ним на борту тоже жили жена и дети, хотя баржа принадлежала не ему. Она почти всегда ходила по одному маршруту от песчаных карьеров в верховьях Сены до Парижа. Звали речника Жустен Гуле, 45 лет. Он был невысокого роста, с плутоватыми глазами и словно прилипший к губе потухшей сигаретой. Из-за грохота, находившегося неподалеку крана, продолжавшего разгружать песок, приходилось повышать голос.
«Вот ведь занятно!» — хмыкнул Гуле.
«Что занятно?»
Да то, что нашлись люди, которые не поленились стукнуть бродягу по башке и швырнуть его в воду.
Вы их видели?
Я вообще ничего не видел.
Где вы находились?
Когда напали на этого малого? У себя в постели.
Что вы слышали?
Слышал, как кто-то вопил.
А шум машины?
Может быть. Но наверху по набережной вечно мчатся машины, так что я не обратил на это внимания.
Вы поднялись на палубу?
Ну да. Как был, в пижаме. Даже брюки не успел натянуть.
А ваша жена?
Она спросонья спросила, куда ты?
Что вы увидели с палубы?
Да ничего. Как всегда, волны сены. Там, где проходили суда, вода бурлила. Я крикнул «Эй!», чтобы клошар ответил. И я понял, с какой стороны он барахтается.
А где в это время находился Жеф Ван Гуд?
Фламандец-то! Я потом увидел, что он вышел на палубу баржи. Он как раз отвязывал шлюпку. Когда она проплывала мимо, я спрыгнул туда. Этот тип то всплывал, то исчезал. Фламандец попытался зацепить его моим багром.
С большим железным крюком на конце?
Багор как багор.
А вы не могли случайно разбить ему голову, когда пытались зацепить багром?
Ну нет. В конце концов, мы все-таки поддели его за штанину. Я сразу нагнулся и схватил его за ногу.
Он был без сознания.
Глаза у него оставались открытыми.
Он ничего не сказал?
Из его рта выливалась вода. Потом на барже у фламандца мы заметили, что бедняга весь в крови.
«Полагаю, на этом можно закончить», — вполголоса буркнул помощник прокурора. Вся эта история мало его интересовала. «Хорошо, я займусь остальным», — сказал Мигре.
«Вы поедете в больницу?»
«Да, прямо сейчас. Врачи говорят, что пройдет много времени, прежде чем он сможет говорить».
«Держите меня в курсе».
«Непременно». Когда они снова проходили под мостом Мари, Мигре сказал Лапуэнту: «Позвони в комиссариат квартала. Пусть пришлют человека». «А где будете вы, патрон?»
«Здесь».
И Мигре серьезным видом пожал руки представителям прокуратуры.